1996 год. В сумерках. Пограничный эффект. Чудовище на чердаке. Тот, кто внимает сказкам, становится подобен зеркалу, в котором отражается написанное, или огромной пещере, где поселилось гулкое эхо. Сказки только тогда обретают настоящую ценность, когда читатель сопереживает героям, испытывая вместе с ними противоречивые сильные чувства. К.М. Войнутич. Сказки в национальной культуре. Зимой мы поехали ко мне на дачу, чтобы отметить Крейзин день рождения. В однокомнатный бревенчатый дом набилась целая куча народу. Электричества не было, так что мы трапезничали при свечах. Съели по 60 грибов, выпили водки и горячего вина. Постепенно стены дома стали сжиматься и разжиматься в такт сердцебиению. Вокруг свечей появился переливчатый ореол, а все товарищи перекинулись. Имелся в наличии ящик вина. И Строри с Гоблином заключили двойственный союз с целью завладеть этим ящиком целиком. Делается это так. Один хватает бутылку и начинает пить, а второй защищает, не позволяя остальным отобрать его. Для этого он орудует монтировкой или кочергой, а потом братья меняются. Второй пьет, а первый караулит с монтировкой. Это не понравилось остальным братьям, и вспыхнула драка. Она продолжалась, пока имел место предмет спора, то есть пока братья, с пиздюлями отбирая друг у друга бутылки, не вылокали все вино. В такие моменты удивительно находиться в полутемном помещении. Тебя шатает, во рту вкус водки и привкус вина, в зубах сигарета, а вокруг сплошной крик, ругань и свара. Мечутся люди, кто-то катается по полу, чадят перевернутые свечи, и совершенно ничего невозможно понять. Иногда из темноты выныривает чье-то перекошенное лицо, но на это не стоит обращать внимания. Нечего пялиться на лица, куда лучше следить за руками. Строри вызвался приготовить кашу. Так как колодец замерз, он поставил на буржуйку целое ведро снегу и приготовился ждать, пока он растает. Но так как Строри был не в себе, ждать положенное время не смог. Прямо в подтаявший снег он бросил соль и крупу, а потом добавил ложки, вилки, битую посуду, старый ботинок и носки, макароны, мелкие дрова и еще множество всяких незаменимых в каше вещей. Последним он кинул в получившуюся мутную жижу будильник. Последовали возражения, но Строри действовал с маниакальной жестокостью, защищая свою кашу. Я сам, по неосторожности зайдя в охранную зону, приобрел ножевой порез на боку, а с Гоблином случилось и вовсе невероятное. Выйдя на середину комнаты с кочергою в руках, Гоблин уселся на стоявший там стул. Этот стул не так давно принес Строри, который вставал с него только ради того, чтобы помешать кашу. Увидав на своем стуле Гоблина, бессмысленно таращившегося в его сторону через квадратные очки, Строри потихоньку потянул из-за печи монтировку. Спрятав ее за спину, он подошел к Гоблину практически вплотную. «Удобно тебе, брат?» — едко спросил он. Полагая себя под защитой кочерги, Гоблин на мгновение задумался. «Какой тут может быть подтекст?» В этот момент Строри ударил его монтировкой. Он сделал это так быстро, что защититься Гоблин не успел. С сухим треском монтировка переломила очки прямо у него на носу. Прошло полчаса, прежде чем этот случай исчерпал себя целиком. Устав от крика, брани и от сыплющихся во все стороны ударов кочергой, я решил подняться на чердак. На всякий случай я взял с собой большой молоток. С ним я поднялся в темноте по деревянной лестнице и оказался перед закрытой дверью, сделанной из фанеры и досок. Когда я отворил эту дверь, то замер, не в силах поверить собственным глазам. Комната на чердаке вытянутая и повторяет форму крыши. Потолок углом, в одном торце прорезано окно, а в другом дверь. Было очень темно, но я сумел разглядеть неподвижную тень на фоне чуть более светлых стекол. Я вгляделся и пришел в ужас. Силуэт был втрое шире меня в плечах. Но не только это насторожило меня, было еще кое-что. На плечах у незнакомца была огромная, с две моих, голова с широко расставленными рдеющими глазами. Как только я это понял, о природе явления я больше не рассуждал. Вместо этого я метнул в чудовище молоток. Бросок вышел что надо. Такой получается только, когда тело опережает в своих решениях разум. хлесткое движение рукой, и молоток отправился в полет. Эффект был весьма неожиданный. Прямо у меня на глазах чудовище распалось на две половины, будто рассеченное по вертикали незримым мечом. Его глаза багровыми вспышками раскатились по полу, и тут же послышался звук бьющегося стекла.
«Ёбаный в рот!» — потрясенно заявила правая половина чудовища. «Охуел ты, что ли?» — поддержала ее левая половина.
Оказалось, что чудовищем были барин и Строри. За 5 минут до меня они поднялись на чердак, встали у окна и принялись курить, облокотившись друг на друга. Их головы на фоне окна я принял за башку чудовища, а огоньки сигарет за его багровеющий взгляд. Когда я метнул молоток, братья прыгнули в стороны, и монстр распался на две половины, а молоток полетел дальше и выбил стекло. Разобравшись с чудовищем, мы спустились с чердака. Следующие полчаса мы наблюдали, как гоблин готовит курицу. Для этого он бросил ее в ведро с кашей, но неожиданно передумал. Решил, что в снегу она еще не скоро приготовится. Строри пришел из-за этого в ярость.
«Бросать в кашу можешь что хочешь!» — кричал он. «А вот доставать ничего нельзя!»
Но гоблин сумел настоять на своем. Угрожая кочергой, он все же достал курицу из каши и переложил ее в печь. Через несколько минут гоблин достал курицу из печи. С одной стороны она здорово обгорела, зато с другой даже толком не разморозилась. От нее страшно воняло паленым, обильно сочилась выступившая кровь. Но для нас не было на тот момент предмета вожделеннее, чем эта курица. Еще когда гоблин клал курицу в печь, по его лицу было ясно, он никому ее не отдаст. Поэтому, как только кура вновь появилась на свет, все ринулись к гоблину, набросились на курицу и разорвали. Возникшая вокруг этого суете, гоблина подстерегала вот какая оказия. Строри вырвал у него из рук куриную ногу и скрылся с нею ко мне на кровать. Немного света было только возле печи, так что гоблин вынужден был искать пропажу на ощупь. Он шел согнувшись и выставив руки вперед, пытаясь ориентироваться. Мы со Строри подпустили его поближе, а затем изо всех сил ударили подошвами своих ботинок прямо в лоб. От этого пинка гоблин упал и какое-то время лежал, не шевелясь. Когда он поднялся, стало ясно. Гоблин не понимает, кто его на самом деле ударил. В результате пострадал Ферри, на свою беду вздумавший подняться с кровати. Гоблин заметил движение в темноте и нанес в этом направлении несколько сильных ударов кочергой. 3 из них попали по Ферри. Чуть позже печь погасла, и в доме стало холодно. Мы со Строри захватили для себя одеяло, но полежать под ним спокойно нам не удалось. Только мы раскупорили бутылку наливки, как у меня в ногах кто-то заворочился. Мне пришлось собраться с силами и как следует его пнуть. В ответ я почувствовал не менее сильный пинок.
«Сука!» — возмутился я. И пнул снова, еще сильнее. «Да что же это?» — поддержал меня Строри, которого тоже пнули, причем не менее сильно.
Мы взялись за дело вдвоем. Несколько минут мы со остервенением работали ногами, но на каждый пинок мы получали не менее сильный ответ, и даже вместе не смогли подавить этот очаг бунта.
«Да кто же это?» — спросил я. «С кем война?»
В ответ я получил только несколько сильных пинков.
«Кто же это может быть?» — спросил у меня Строри. «А ну посмотрим!»
Он сбросил одеяло и включил зажигалку в тот самый момент, когда я нанес следующий удар. В ее неровном свете я успел разглядеть, что пинаю не кого-нибудь, а самого Строри. Он вытянул под одеялом ногу, а мне показалось, будто кто-то лезет к нам на кровать.
«Я думал, мы союзники!» — возмутился Строри и ударил в ответ.
Это был в точности такой же пинок, как и все предыдущие.
«Я тоже так думал», — признался я. «Мир, брат!»
«Мир», — согласился Строри.
Ближе к утру было еще несколько чудесных знамений. Гоблин, которому приспичило поссать, поднялся с пола, какое-то время озирался, а затем подошел и открыл дверь бельевого шкафа. Я и слова не успел сказать, как он начал ссать и обоссал мне весь шкаф, сверху донизу. В свое оправдание гоблин впоследствии сказал такие слова.
«Не знал я, что это шкаф», — заявил он. «Я думал, что суп в холодильник».
С утра нас разбудил тревожный звук. Он пробивался из-под слоя каши, заставляя вибрировать и трястись металлическое ведро. Это трезвонил в глубине, брошенный еще с вечера, механический будильник.
«Каша готова!» — удовлетворенно заявил Строри.
Снимал пробу с этого блюда брат-гоблин. Проснувшись совершенно пьяным,
Он подошел к плите и зачерпнул из ведра рукой. Выловив спутанные шнурки, он меланхолично сунул их в рот и принялся жевать. Но уже через несколько секунд гоблин с презрением сплюнул все это обратно в ведро.
«Макарончики не доварились», —
сообщил он нам и повалился обратно на пол. Однажды утром я проснулся у себя дома от каких-то звуков, доносившихся с кухни. Что-то позвякивало и шипело, слышались легкие, как будто незнакомые шаги. Это оказался Алекс Добрая Голова. Его пустила в дом моя бабушка, когда с утра отправилась на угол за молоком. Голова не решился меня сразу же разбудить, оккупировал кухню и принялся варить кофе. Завернувшись в одеяло, я пошел по коридору, ориентируясь на густой аромат арабики. Утреннее солнце господствовало над железными крышами, его лучи пронзали тонкие занавески и в беспорядке падали на стол. Свет приобретал насыщенный багровый оттенок, преломляясь в бутылке крепленого вина, которую Алекс поставил на стол. Опрокинув стакан этого пойла, я принялся вникать в то, что излагала мне добрая голова. Понять его было весьма непросто, так как он имеет обыкновение говорить с пятого на десятое, пересыпая рассказ кучей утомительных и никому не нужных подробностей. Но в общую суть я все-таки проник. Добрая голова открыл для себя мир большого кунг-фу. «Недавно», — сообщил мне Алекс, — «он почувствовал, как в нем пробуждаются асуны. Это, — тут же объяснил он, — природные скрытые силы, дремлющие в человеке и ответственные за овладение искусством единоборств». Выпив два бокала вина, Алекс пожелал продемонстрировать мне свое мастерство. Но обстоятельства оказались в тот день не в его пользу. Демонстрация асунов вышла для него боком, сказавшись на внешности. В тот самый момент, когда Алекс вышел в первую из новоприобретенных стоек, в дверь начали со страшной силой колотить. Это несколько разрушило очарование, вызвав у меня чувство легкого неудовольствия. «Нихуя себе! Я пью вино, наслаждаясь созерцанием асунов, а кто-то колотит в дверь так, что сыплются заточенные между дверями стеклянные банки». Я прошелся по коридору, скинул крюк и распахнул дверь. Прямо перед собой я увидел ворох полиэтиленовых пакетов, а за ними улыбающееся лицо слона. Он пожаловал ко мне в гости с целым ящиком портера «Балтика номер 6». Когда дверь отворилась, слон не стал дожидаться приглашения войти. Вместо этого он вышиб меня из дверного проема, словно пробку из бутылочного горла.
«Подвинься, блять!» – проорал он. «Целый час калачу! Глухие пидоры!»
Мы расположились на кухне и принялись обсуждать вот какую тему. Что лучше, Алексовые ебучие асуны или брошюра про славянские единоборства, на которую ссылался слон? Разгорелся спор, а портер стал подобен бензину, льющемуся в неокрепшее пока еще пламя. Голова утверждал, что внутренняя энергия, высвобождающаяся вместе с пробуждением асунов, способна творить злые чудеса. С ее помощью простой удар открытой ладонью может смять слоновью грудную клетку, словно лист тонкой рисовой бумаги. Слон возражал на это так. Безо всяких асунов, одной лишь силой благородной воинской традиции древних славян, он берется разбить Алексу всю его паскудную рожу. Портер лился рекой, а спор все не утихал. Напротив, близилось рукоприкладство. В конце концов, решено было выяснить на практике сравнительное достоинство обоих подходов. Первым вызвался бить Алекс. Встав напротив слона, Алекс присел, расставил колени в стороны, вытянул руки вперед и пронзительно завизжал. Видно было, как рвутся из него наружу асуны и как поднимается в его теле волна смертельного ци. Алекс ударил, как и обещал, открытой ладонью в грудь, но слону помогли древние традиции и почитание предков. Алексова ци как будто врезалась с размаху в каменный истукан, ударилась и отскочила. А в следующую секунду голова на себе познал ту силу, над которой не так давно насмехался. Оценил всю прелесть русского кулачного боя с любовью реконструированного по вышеупомянутой брошюре дотошным слоном. Доставшимся слону во время уличной распродажи было сказано: «Достойные витязи обязаны с одного удара вышибать из печной кладки по несколько кирпичей». К сказанному в брошюре слон отнесся более чем серьезно. Так что если бы Алекс был сложен из кирпичей, ему бы их непременно повышибало. А так голова отделался всего лишь разбитым носом, сломанными очками и обширной гематомой на половину лица. В падении Алекс своротил шкаф и обрушил на пол старый проигрыватель для винила, Аккордс, если вы такие помните. После этого я решил, что совещание по поводу единоборств таки затянулось. Пора нам было валить из моего дома. Мы подхватили голову и оттащили его к ближайшему ларьку. Там Алекс совершенно утратил волю к победе. Пить он не умел, и того, что уже выпил, ему более чем хватило. Голова упала лицом вниз, в подтаявший снег, и лежал, не подавая признаков жизни. Мы осмотрели его карманы и нашли немало денег, а самого голову решили припрятать. Для этого мы схватили Алекса за ноги и поволокли по снегу в ближайший подъезд. Пока мы его тащили, вся одежда на Алексе задралась и сгрудилась на уровне плеч. Полуголый он являл собой весьма жалкое зрелище. В парадной мы вызвали лифт, раскачали Алекса за ноги и забросили в кабину. Лифт мы отправили на последний этаж, а сами пошли прогуляться по району. Нам неоткуда было знать, что из-за вывалившегося головы лифтовая кабина так и останется на 9-м этаже. В конце концов, бесчувственное тело Алекса было обнаружено бдительными жильцами. Алекс выглядел так дурно, что прибывшие сотрудники милиции направили его на излечение в наркологический диспансер. Почему именно в наркологический, объяснить трудно, но там у Алекса спиздили все, включая верхнюю одежду. Избавившись от доброй головы, мы почувствовали себя гораздо свободней. У слона даже появилось настроение озорничать. В качестве своей первой шутки он выбил стекла в местном филиале общества слепых, объясняя, дескать, слепым это будет совершенно без разницы. Они этого, блядь, даже не заметят. Вторая его шутка получилась более предметной. Предметом шутки послужил здоровенный кусок горбыля. Неподалеку от моего дома есть овощной ларек. Проходя мимо, слон заметил, как одна дородная матрона просунула голову в ларек и орет на продавщицу.
«У тебя они все время гнилые! Погоди, я найду на тебя управу!»
Слон решил преподать этой женщине урок вежливости. Подобрав с земли широченный кусок горбыля, слон размахнулся как следует и ударил женщину по жопе. Эффект был такой, будто в узкое горлышко вколотили широкую пробку. Враз смолкнув, женщина застряла в отверстии ларька по самые плечи.
«Куда лезешь, сука?» – послышался из ларька возмущенный голос продавщицы. «А ну, вали отсюда нахуй!»
Из телефонной будки на углу мы позвонили Строри и договорились о встрече. На выходе с эскалатора станции метро Приморская, где живет Ферри. В дорогу мы взяли немало бухла, так что коварная подземка укачала нас и выкинула наверх совершенно обессмыслившихся. Есть несколько уровней алкогольного опьянения, и самый существенный из них – это когда тебя не рады видеть собственные друзья. Сегодня мы со слоном достигли чего-то похожего. Я срывал с прохожего шапку, плевал в нее и нахлобучивал ему на лицо. А слон в этот момент бил несчастному в репу. От Строри мы ждали понимания и поддержки, но оказались неправы. Он недавно проснулся, и мир его утра был полон запахов кофе, сигарет и мелодий шансона. Наше же утро было склонно к насилию и погрому. Так что Строри, когда увидел наше настроение, поначалу отказывался идти с нами по одной стороне улицы. Он так бы и шел один, если бы не бутылка наливки, которую мы ему дали. Ферри встретил нас не без некоторых опасений. Он жил в том же доме, что и барин, в трехкомнатной квартире с видом на трамвайную остановку. Мы частенько собирались у него в гостях, коротая вместе долгую зиму. Но сегодня Ферри смотрел на нас с подозрением. Плохо, когда гости хозяина не узнают. Мы были не самыми вежливыми посетителями, а Ферри не то чтобы был очень радушным хозяином. Если Ферри заполнял анкету, то всегда отмечал в ней такие личные качества, как мелочность и жадность, и это были не пустые слова. Однажды, сидя вечером у него на кухне, мы со Строри попросили у Ферри чаю с бутербродами. Ферри распахнул холодильник, намазал нам по куску масла на хлеб, а себе сделал бутерброд с сыром, отрезав тонкую полоску от небольшого куска. «Сыра мало», — пояснил он. «Сам почти не ем, поэтому вам даже не предлагаю». Мы переглянулись, но было ясно. Усовестить Ферри не удастся. На наше счастье, у Ферри зазвонил телефон, так что он ненадолго вышел из кухни. Строри тут же вынул из своего хлеба весь мякиш, а в получившуюся корку вложил толстенный шмат сыра. Сверху он намазал слой масла, из-за чего снова возникла полная иллюзия куска хлеба. Мне понравилась его затея, и я поступил так же. Когда Ферри вернулся, мы стали упрашивать его дать нам хоть чуть-чуть сыра. «Ну хоть по кусочку», — умоляли мы, но Ферри был непреклонен. «Сыра мало, сам не ем», — бубнил он, открывая при этом дверцу холодильника. Он решил сделать еще один бутерброд и съесть его прямо у нас на глазах. Ферри считал, что просьбы голодающих — лучшая приправа к любому блюду. Но тут он обнаружил, что сыра в холодильнике не осталось.
«Где?» — зашипел Ферри, вцепившись в дверцы. «Где сыр, суки?»
Мы только и могли, что молча показать ему срезы своих бутербродов. Помню, как испугался тогда за Феррину жизнь. Лицо у него почернело, и он только и мог что сипеть. Такая в нем была жадность. Это были дела минувших дней, а пока мы прошли в Феррину комнату и расположились на ковре. Мы ожидали барина, который должен был подойти с минуты на минуту. В его компании любая вечеринка приобретала характерную окраску и имела сокрушительный успех. Не так давно я и барин были приглашены в гости к Ферри по случаю дня рождения его матушки. Мы поддали больше положенного, и когда свечерело, нас стали выпроваживать вон. Мы полагали себя в силах для этого путешествия, но оно с самого начала не задалось. Для начала мы спустились в подъезд, выход из которого заделан огромным тусклым стеклом, от пола и до потолка. Через это стекло мы различили силуэт незнакомого мужика, расположившегося на крыльце. Он нам сразу же не понравился. Барин шел первым и решил игнорировать дверь. Вместо этого он подошел и разбил стекло ударом ноги. В следующую секунду мы с барином выскочили на улицу прямо сквозь это звенящее облако, прикрываясь от сыплющихся осколков руками. По счастью, мы остались целы. Не то что слон, который недавно зачитался умной книгой и прошел через стеклянную дверь на выходе из метро. Упавшим куском стекла ему перерубило разгибатель среднего пальца правой руки, так что теперь ему приходится помогать себе другой рукой, если ему вдруг вздумается показать кому-нибудь фак.
«Слышь, ослица!»
Справка. Так именно барин и выражался, произнося слово «ослица» через «а». Обратился барин к ошеломленному мужику.
«Закурить не найдется!»
Мужик не стал дожидаться продолжения, спрыгнул со ступенек и побежал. Мы бросились за ним и гнали его целых две трамвайных остановки. До самого загона, где он потерялся от нас среди множества ларьков. Справка. Огороженная забором площадка с ларьками на улице Кораблестроителей, напротив негритянской общаги. Минут 20 мы искали его, но все напрасно. Тогда мы взяли бутылку водки «Зверь», распечатали ее и двинулись дальше. Есть особенное очарование в ночных прогулках по тому району. Вокруг высятся темные здания негритянских общак, желтые фонари режут темноту на обособленные участки. Ты как бы постоянно ныряешь из сгустившихся зимних сумерек в разлитый по асфальту электрический свет. Сразу же за ЦФТ, справка, ЦФТ, центр фирменной торговли, напротив станции метро Приморская, мы повстречали еще одного ночного прохожего, который нес в специальном контейнере десяток яиц. Он был похож на полуночного инженера и вызвал неудовольствие барина своим пасмурным, нарочито обывательским видом. Резко сорвав дистанцию, барин со всей силы ударил ногой по контейнеру с яйцами. Пластиковая сумка распахнулась, и все яйца лопнули и разлетелись по сторонам. Но атакованный мужчина не растерялся. Резко взмахнув рукой, он ударил барина открытым контейнером по голове. Там еще оставались остатки битых яиц, поэтому у барина в волосах осел желток, белок и яичная скорлупа. Довольный своей маленькой местью, от дальнейшей схватки мужик предпочел уклониться. Бросив контейнер на землю, он развернулся и побежал.
«Держи его!» – заорал барин. «Гоним мышь!»
Мы бросились в погоню, но поймать мужика не смогли. Нам помешал экипаж милицейской машины, заметивший, как мы преследуем свою жертву. Благодаря этому мужик спасся, а мы с барином провели остаток ночи в местном отделе. Когда барин явился, они с Ферри первым делом решили избавиться от слона. Тот совершенно обессмыслился и представлял собой угрозу для помещения. Ферри и Барин оттащили слона на лед Финского залива и там бросили лежать в нескольких километрах от берега. Они надеялись, что слон замерзнет или утонет в фарватере, на худой конец заблудится и пойдет не туда, но все было напрасно. Часа через три слон выспался на холодке, встал, безошибочно выбрал направление и скоро опять колотил Ферри в дверь. Во избежание осложнений с родственниками было решено из Ферриного дома бежать. Продолжать банкет мы намеревались в центре города в районе теплой трубы. Все было очень культурно, я немного пришел в себя, Строри еще держался, а Ферри только-только сравнялся с немного протрезвевшим слоном. Но нас подвел Барин. На эскалаторе станции метро «Гостиный двор» он неожиданно перекинулся. Мы заметили перемену только когда Барин начал орать снизу эскалатора.
«Все вокруг меня! Лохи, пидоры и петухи!»
Надрывался он, словно труба, и унять его не было никакой возможности. Когда начинается такой банкет, хуже всех приходится тому, кто сохраняет какие-то остатки человеческих чувств, немного совести и чуть-чуть понимания. Синяя бродилова, охватывающая коллектив, тянет всех в разные стороны, подбивает на хулиганские выходки и склоняет к бессмысленному насилию. Иногда удается избежать конфликтов с законом, но уж если было принято решение ехать в центр, об этом и мечтать не приходится. На Невском, возле Стены Плача, раньше стоял ларек Мальборо. Перед ним располагалась высокая урна, и Барин решил этим воспользоваться. Он подошел и начал ссать в эту урну, зачем был замечен нарядом ППС. Но когда наряд поравнялся с Барином, навстречу им из-за ларька вывернул слон. Он ссал с противоположной стороны, а как только увидел ментов, сразу же заступил им дорогу. Помогая себе левой рукой, он сложил из пальцев правой «фак» и сунул его под нос старшему наряда.
«Fuck you, baby!» — добавил к этому слон на словах.
Барину хватило ума скрыться, пока крутили отчаянно сопротивляющегося слона. Стоял вой и мат, но под конец слона все же сумели упаковать в машину и направить в трезвяк. Так закончился тот вечер. Слон в трезвяке, а голова в нарколожке. Этой весной Кримсон организовал невиданное доселе мероприятие. Учрежденное им товарищество выбило аренду на помещение детского сада у нас во дворе. По этому договору товарищество обязалось провести в арендуемом здании перепланировку и капитальный ремонт. В будущем Кримсон рассчитывал открыть в этом помещении несколько магазинов. Попутно он оформил Барина и Ферри в свое товарищество на практику от их училища столяров-краснодеревщиков. Он подрядил и других членов нашего коллектива, раздобыл некоторое количество ломов и приступил к перепланировке. Детсад – двухэтажное здание, по второму этажу которого идет длинный крытый балкон. Территория вокруг обнесена металлическим забором, за которым расположены детские домики, песочницы и кусты сирени. Все разрисовано с зайчиками и синими цветами, на окнах прозрачный тюль и светлые занавески. Атмосфера бестревожного детства еще не покинула это место, а почила на стенах, выкрашенных в нежно-салатовый цвет. Именно это, как объяснил нам Кримсон, мы и призваны исправить. В первую очередь Кримсон приобрел несколько канистр пива и полящика водки, а Крейзи спонсировал мероприятие коноплей. Штаб мы устроили на втором этаже в спальне, пододвинув к стенам крошечные кроватки. Посередине мы установили ту мебель, что изготовили для нас Барин и Ферри, вешалку из гнилых досок и кресло из битых вместе стульчаков. Отметив как следует начало проекта, мы накинули каски и принялись за дело. Ломали стены, поднимали полы, крушили унитазы и выкидывали все это в окно. Во время этой работы произошло несколько любопытных случаев. Ферри прославился между нами своим весьма специфическим чувством юмора. Когда я, надвинув на глаза каску, дремал в стульчаковом кресле, он подкрался ко мне с совковой лопатой.
«Приколочка!»
— услышал я сквозь сон, но среагировать не успел. Тяжелый удар плашмя пришелся в край каски и практически оглушил меня. Часом позже мы выкидывали битый кирпич со второго этажа, а Ферри стоял внизу и складывал сцементированные блоки в контейнер для мусора. Тут-то я и решил ему отомстить. Подтащив два куска побольше, я бросил сначала один, а когда Ферри нагнулся, сразу же бросил второй.
он полетел вниз и попал бы Ферри по каске, не предупреди я его, как в старом анекдоте.
«Ферри!» —
крикнул я, когда кусок был уже на подлете.
«Ферри!»
Ферри поднял голову на крик, так что кусок кирпича попал ему в край каски и немало осушил по лицу. В рамках плана перепланировки появилась необходимость снести все стены, кроме капитальных. Для этого нужно было встать на старые ящики и отбить раствор, которым стенная панель крепится к потолку. Тогда ее можно будет уронить, опрокинув соседнюю комнату. Именно так мы и поступали, а когда уронили очередную стену, то неожиданно увидели барина. Он стоял у противоположной стены с весьма удивленным лицом. Он намеревался поссать и не ожидал, что одна из стен комнаты вдруг с грохотом упадет, подняв целый шторм белесой каменной пыли. Стена тогда не достала до барина всего каких-нибудь 50 сантиметров. Потом Кримсон решил завести арматуру, чтобы заварить окна и решетки. Арматуру привезли, но с ней вышел вот какой казус. ВПД, знакомый Кримсона, накурился в сопли и принялся эту арматуру пилить. Мы не отставали от него ни с косяком, ни с ножовкой, и за полдня распилили всю арматуру на куски длиной сантиметров в 15. Трудно сказать, зачем все это было сделано, но все, кто в этом участвовал, получили огромное удовольствие. Потом Кримсон пытался сварить из этих обрезков решетку, но это было себе дороже. Варить не переварить, просто охуеть можно. Через пару недель такой работы от детсада не осталось ничего. Мы планомерно перепланировали каждую комнату. Сломали стены, сорвали рамы и подоконники, оторвали плинтуса. Мы разбили сантехнику, проломили полы, снесли все двери и только тогда принялись за остальное. Детские домики и прочую лабуду, оставшуюся на их территории. Последними мы взялись за ненавистные синие цветы. Их замазали кистью, а поверх намалевали поганки и всякие другие, более приличествующие перепланированному помещению надписи. На исходе двух недель стало понятно. Никакого магазина не будет в этом убогом хлеву. Тогда Кримсон нашел каких-то черномазых, которые взяли у него руины детсада в аренду на несколько месяцев. За наличку и мимо каких-либо документов. Эти хачики недолго там задержались. До первой проверки с целью выяснения, как проходит капремонт и перепланировка. После этой проверки руины забросили совсем. Их судьба поучительна. В них стала собираться местная молодежь. Та же, что раньше посещала этот детсад и спала в крошечных кроватках. Так же, как и тогда, эта публика продолжала орать и гадить на пол, но вместо молочка и овсянки взялась за водочку и героин. Подвал здания облюбовали районные сатанисты под свою церковь, а на втором этаже поселились рапера. Руины простояли заброшенными 7 лет, а после этого их снесли подчистую и на их месте выстроили жилой дом. Но фундамент остался прежним, и до сих пор, по слухам, из подвала доносятся стоны и вой, стены сочатся кровью, а на этажах находят использованные шприцы. Демон по имени Мельхола. Слово «подоночно» имеет значение «хитроумно», «весело», «необычно». Курсы молодого подонка. Этой весною брат-гоблин окончательно выжил из ума. До такой степени, что его амбулаторно лечили в клинике имени Бехтерева, поставив диагноз МДП. Справка. Аббревиатура. Маниакально-депрессивный психоз. Нас это нисколько не смущало. Благо, он был не один такой болезный. Пару лет назад я сам пролежал в стационаре имени Степанова Скворцова пару недель. А после меня туда же угодил Строри. Со мной это приключилось так. Близилась призывная пора, и мне пришлось решать. Отправляться в армию, в дурку или в бега. Поразмыслив хорошенько, я решил отправиться в дурку. В приключениях бравого солдата Швейка сказано, если вас признали сумасшедшим, то это пригодится вам на всю жизнь. Руководствуясь этими мудрыми наставлениями, я отправился в районный ПНД и записался на обследование. Справка. Аббревиатура. Психоневрологический диспансер. Я сделал так потому, что лучше записаться заранее, до наступления призывного возраста. Тогда сложится представление, будто бы имеет место действительная проблема. И тебя не заподозрят, что ты в самый ответственный момент пришел в дурку и принялся косить. Не менее важно выбрать, подо что и как именно ты собираешься симулировать. Не верьте тем ненормальным, которые предлагают чуть что вскрыть себе вены и залететь под суицид. Такие фокусы караются весьма жестко, до полугода на аминозине. Справка. Препарат из группы нейролептиков. После чего косить вам больше уже не захочется. Опять же, с ерундой лучше тоже не обращаться. Пошлют нахуй за милую душу, и вместо больничных тапочек придется примерять сапоги. Лучше заранее нацелиться на определенный диагноз, а для этого надо понимать некоторые особенности нашей системы психиатрии. В первую очередь, следует помнить, что диагноз зависит не от вашего поведения, а от мнения лечащего врача. Мнение же лечащего врача зависит от учреждения, к которому он приписан. Из этого правила бывают исключения, но в целом оно соблюдается железобетонно. Скворечник ставит всем подряд диагноз психопатия, Бехтеревка лепит поверх своих пациентов МДП, а Пряжка полагает большинство содержащихся в ней шизофрениками. Я стал собирать информацию и узнал вот что. В Бехтеревку попасть достаточно трудно, но там хорошая кормежка. На Пряжке здание царской постройки больше напоминает тюрьму, а вот в Скворечнике парк, трехэтажные корпуса и окна вместо решеток забраны толстыми досками. Взвесив все хорошенько, я возжелал побывать в стационаре имени Степанова Скворцова и стал симулировать психопатию, так как это самый надежный способ туда попасть. Это тонкое и интересное дело. Главное здесь не полагать врачей глупее себя и стараться вести себя как можно более естественно. Со времен Йозефа Швейка психиатрия немало шагнула вперед, и симулировать по книге Гашека я вам не советую. На самом деле это делается вот как. Для начала нужно заслужить расположение врача в районном ПНД. Сделать это достаточно просто, нужно только начать ходить туда и всем надоедать однообразными жалобами. На первый раз вас просто выслушают, на второй вызовут родителей, с которыми вы должны к тому времени вступить в сговор, а на третий дадут направление на обследование в стационар. Сделать это нужно хотя бы за год до наступления призывного возраста. Если вы затянете с этим, то попадете на молодежное отделение, где сидят врачи от военкомата, и откосить можно только за немалые деньги. Жаловаться следует так. Не могу ни есть, ни спать, ни учиться, ни работать, потому что подвержен постоянным и внезапным переменам настроения. Очень хочу это изменить, но ничего не могу с собой поделать. Чем увлекаюсь? Да так, ерундой, ролевыми играми. Что это? Ну, это когда сознание путешествует в другие миры. В другие миры? Ну да. А ваши родители об этом знают? Знают. Тут есть несколько тонких моментов. От того, что вы тут наговорите, будет многое зависеть, так что будьте последовательны. Не перегибайте палку и на провокационный вопрос, приходили ли вам в голову мысли об убийстве родителей, отвечайте «нет», даже если это не соответствует объективной действительности. Помните, ваша задача попасть на обследование, а не на лечение, что составляет две огромные разницы. Наша психиатрия как бритва, и вы должны пройти по самому лезвию. Попасть в дурдом несложно, труднее оттуда выбраться. Если вас признают нуждающимся в содержании в условиях стационара, то только ваш лечащий врач будет решать, когда вас стоит выписать и стоит ли вообще. Обжаловать это нельзя, и вы рискуете превратиться в вечного пациента. Наоборот, на вопрос о суицидальных мыслях отвечайте «да», но поясните, что сами вы считаете такие мысли неправильными и что они вас очень смущают. Это обеспечит вам билет в счастливый край, где на завтрак дают рыбный суп, а по пятницам половинку вареного яйца. Все начинается с приемного отделения, где у вас заберут все вещи и дадут белые кальсоны по колено, распашонку и старые тапочки. Халата вы пока не получите, зато вас прокатят в карете скорой помощи на отделение. Там вы проведете при некоторой удаче 14 дней, а в другие расклады лучше не попадать. Во время этой поездки я воспользовался невнимательностью санитаров и украл из ящика с инструментами небольшую стамеску. Впоследствии она сослужила мне добрую службу. Я спрятал ее под одежду, прижав к телу локтем, и металл успокаивающе покалывал мне кожу все время, пока меня вели по грязным и темным лестницам до двери отделения. Там меня сдали с рук на руки медсестрам, они выдали мне матрас, белье и назначили шконку в углу смотровой палаты, где обитало еще 12 постояльцев. Смотровой на отделении называется палата номер 1, потому что при входе в нее стоит кресло, в котором обязана круглосуточно дежурить сестра.
На это иногда забивают хуй, но заметно реже, чем хотелось бы. Палата – прямоугольное помещение со стенами, выкрашенными в грязно-желтый цвет и с побелкой на потолке. Пахнет застоявшимся потом, прокисшую едой и табаком. Тяжелый дух стоит над рядами одинаковых сетчатых кроватей. Окна забраны толстенным брусом, так что и голову не высунешь. В смотровой палате держат первые трое суток, а потом переводят в другую, которая отличается тем, что в ней нет сестринского кресла. В тот же день больной как бы входит в полные права, и ему выдают синий халат. Распорядок дня очень простой. Подъема нет, шконку заправлять не обязательно, завтрак, обед, ужин и отбой. 4 раза в неделю обязательные прогулки в сетчатом загоне напротив отделения. Их устраивают за тем, чтобы в это время спокойно шмонать палаты больных на предмет нарушения режима и обнаружения дневников сумасшедших. Это отдельная и очень важная тема. Тот, кто собирается косить по дурке и не хочет вести дневник сумасшедшего, подобен тому, кто собирается без крыльев взлететь или без ложки усаживается за еду. Для всего на свете существуют правила, и нехуй их нарушать. Взялся косить? Будь добр, веди дневник сумасшедшего. Такой дневник следует вести нерегулярно и лучше всего по ночам. Все, с кем я обсуждал этот вопрос, сходятся во мнении, что дневник следует вести тайно, пользуясь для этого школьной тетрадью в 12 листов. Такие тетради, а также ручки и карандаши можно иметь при себе, не опасаясь обвинения в нарушении режима. Больничное руководство идет на это, чтобы у пациентов оставалась возможность вести подобные дневники. В дневник не следует записывать никаких фактов, а также нежелательно слишком много рисовать. Он не должен иметь в себе никакой системы, а должен быть весь забит какими-нибудь грустными стихами, которые умные люди подготавливают заранее. По опыту могу сказать, что хуевые стихи – услада для ума проверяющего дневник психиатра. Если вы не подготовились заранее, то неплохие печальные стихи вам может навеять местная кормежка. Обычно это выглядит так. С вечера в котел засыпают картошку в кожуре и сырую рыбу, а затем варят из этого что-то на вроде густого клейстера. Это блюдо подается на всякий случай холодным. На завтрак и во время ужина его именуют «рыба с гарниром», а на обед клейстер превращается в рыбный суп. Так продолжается 7 дней в неделю, а к этому подают черный хлеб, зато сколько захочешь, и холодные чайные вторяки без сахара. По пятницам на ужин дают половинку вареного яйца. Единственное гастрономическое разнообразие. Прятать дневник следует не слишком хорошо и обязательно у своей койки. В противном случае может выйти казус, и ваши стихи засчитают другому больному. Лучшее место для этого – под подушкой или под матрасом. За вспоротый матрас вас могут наказать, а спрятанный в ножке кровати дневник найдут не обязательно, в зависимости от лени и настроения. Соседом моим по койке оказался панк по имени Свинья. Но не тот известный Свинья, который трахал автобус в выхлопную трубу, а его тезка. Ему частенько подгоняли по веревочной дороге гашиш, так что мы не очень-то скучали. Нам было о чем написать в свои дневники. Здесь я хочу особенно отметить. Не стоит опускаться до того, чтобы списывать с чужого дневника или давать свой, чтобы другие списали. На соседнем отделении был такой случай, и ничем хорошим это не кончилось. Лучше делать все самому. Время в дурдоме тянется медленно, и занять его особенно нечем. Единственное развлечение – азартные игры, ставкой в которых служат сигареты. 1-3 против любых папирос. И таблетки, которые некоторым больным назначены, но не нужны, а другим нужны, но не назначены. Из них всех я предпочитал тизерцин. Это удивительное средство, после 2 таблеток которого ощущаешь себя так, словно перекурил дурной химки, и тебя начало отпускать. Дополнительно к этому начинаешь прилично тупить, а при ходьбе тебя увлекательно пошатывает. Именно благодаря тизерцину я смог справиться с самой ответственной задачей всего обследования – психологическими тестами. Я не настолько сведущ в этом вопросе, чтобы всерьез пытаться расколоть тест на слух. Слишком много отвлекающих моментов или перекрестных вопросов, многие параметры неизвестны или непонятны, хуй разберешься, как именно и где тебе симулировать. Так что здесь остается только одно – съесть колесо, всецело положиться на интуицию и свято верить, пока отвечаешь «я полный псих». и вести себя нужно соответственно. Мне повезло, и среди бесчисленных вопросов мне попался подходящий графический тест.
«Нарисуйте свое представление о слове «разлука», пожалуйста», — попросил меня проводящий обследование врач.
Тизерцин во мне подумал и выдал такую картину. Детский домик, крылечко в 3 ступеньки, а на нем сидит безголовый человек. Руки у него сложены на коленях, а голова находится на самом коньке крыши возле дымящейся трубы. После этого случая от меня вообще отстали со всякими тестами. Появилось немало свободного времени, и мы совершенно не знали, куда его девать. Мне на тот момент уже выдали халат и перевели во 2-ю палату, где жил Хачик Ренат. В 14 лет он начал много и жадно торчать на черном, но в 20 лет решил изменить свою жизнь и торчать неожиданно бросил. От резкой перемены разум его помутился, так что Ренат гостит в дурке уже 8 лет. И, как мне сообщили, не собирается прерывать визит. Вы получите представление об этом человеке, если узнаете, что Ренат с удовольствием подбирал с пола и ел банановую кожуру, которую мы там специально для него оставляли. Не все люди на отделении были такие уроды. Наоборот, большинство показалось мне разумнее многих из тех, с кем я пересекался на играх. Это было так называемое «синее отделение», а пациентами были преимущественно бухарики, поймавшие жирную белку, наркоманы и другие сумасшедшие. Но было и несколько исключительных кадров. На койке напротив окна жил контрактер. Я разговорился с ним и выяснил, что он есть пострадавшая от демонического произвола сторона, а довела его до такой жизни черная магия. Как опытный сатанист, я нашел с ним некоторые общие темы, втерся в доверие и вызнал его печальную историю. Контрактер еще в отрочестве освоил каббалистическую демонологию, строил на раз-два сторожевые башни. Справка: сторожевая башня, мистика, часть охранного круга для вызывания демонов, ориентированная на конкретную сторону света. Хуярил треугольники проявления во весь пол. Справка: треугольник проявления, мистика, узор на полу, в котором воплощаются духи и который служит цели ограничения свободы воплотившихся существ. И в 11 лет вызвал своего первого демона по имени Мельхола. История их отношений весьма запутана, а сухой остаток такой. Уже в зрелом возрасте контрактер предложил Мельхоле заключить с ним демонический союз. По этому договору контрактер предоставлял Мельхоле свое тело на 8 часов каждый день. Каждый день, чтобы тот ходил вместо него на работу. Но Мельхола работать не захотел, а предался за место этого куражам и бесчинствам. Выселить его у контрактера не было сил. И так у них и повелось. 16 часов в день правит бал контрактер, а 8 – Мельхола. Так как жили мы в одной палате, то я успел вдоволь наобщаться с обоими, и Мельхола понравился мне значительно больше. «Мудак ебучий», охарактеризовал он контрактера в частной беседе. «Верит, пидорас, что демоны станут за него работать». «А что за работа-то?» – поинтересовался я. «Да ну нахуй!» – отмахнулся Мельхола, но потом все же признался. «Грузчиком на мебельном складу». Был еще один кришнаит, но он больше ходил мрачно и все ждал, когда же его выпустят. Выпускать его не спешили, так как он прямо заявлял: «Как выйду, пойду и весь этот источник вечного наслаждения перехуярю в пизду. Насмерть убивать буду», — выл он, — «ни одного живым не выпущу». Так что кришнаитам его следует считать скорее бывшим. Получилось это с ним вот как. В ихней секте был заведен такой вот обычай. Перед молитвой пить специальное, изготовляемое в самой секте питье. От этого случается озарение и экстатический транс. Молитва идет как надо, а мозг тает и постепенно сходит на нет. Все было хорошо, пока младший брат кришнаита, Трэшер, не спиздил у него 4 бутылочки. Вот тут-то и выяснилось, что питье это не изначально благое, как обещали духовные учителя, а дешевый шарабан, от которого брат совсем обезумел, схватил кусок арматуры, бросился на улицу и 2 прохожих смертью убил. Его повязали, а заодно с ним и его экстатического брата. В дурке последний немного отошел от поста и молитвы, сбрил вихор, ухватил объективную реальность за хвост и горько восплакал.
«Ну погоди ты!»
— выл он, сжимая кулаки, а парень он был дюжий. «С вами хуянда пхавимундина! Ответите за брата!» Посреди всего этого вышел у нас вот какой случай. Делать было особенно нечего, и на вес золота ценились карты, шахматы и шашки. Карт было в избытке, а вот единственные шахматы были у 40-летнего амбала из третьей палаты, наводившего ужас на все отделение. Нам он их никогда не давал, так как был очень груб, сумрачен и нелюдим. За это мы его, конечно, люто ненавидели, поэтому, опившись помариновой смеси, то есть раствора из спиртосодержащей пасты помарин, мы составили беспроигрышный, хотя и опасный план. Предложил его Мельхола, проявив подлинно демоническую смекалку, а исполнил я, так как въебал на эту тему в 21. Дело обстояло так. Возле 3 часов ночи я вынул стамеску из нычки в фановой трубе и прокрался в третью палату. Стамеску я тихонько подложил амбалу в карман халата, а сам залез под койку и начал тянуть на себя шахматы. Сняв их с тумбочки, я швырнул коробку на пол, чем разбудил амбала. Это был самый опасный момент, так как амбал каждого подозревал в крысятничестве и жестоко пиздил всех, кого заставал возле своей шконки. Я рассчитывал пронырнуть под кроватью на ту сторону, но амбал в момент ока перевернул кровать и бросился на меня. Мне едва удалось спастись и броситься в сторону сестринской, где свинья и Мельхола в это время обрабатывали сестер. «Этот придурок из третьей палаты», — пел Мельхола льстивым голосом, — «в натуре уже заебал. Постоянно угрожает, а на днях спиздил где-то стамеску». В этот момент я пронесся мимо этого собрания и бросился в смотровую палату. Мне пришлось изрядно побегать, перепрыгивая через шконки и проныривая под ними, а за мною везде следовал взбешенный моей выходкой амбал. Я разозлил его своими прыжками настолько, что первая из сестер, которая кинулась его успокаивать, тут же отхватила по еблу. Тогда с 8-го отделения вызвали дядю Мишу и дядю Сашу, санитаров буйного отделения, и амбал был зверски избит, а при нем обнаружили запрещенную режимом стамеску. За все это он был связан, исколот аминозином и из нашей жизни и с отделения исчез. Пока это происходило, Кришнаид беспрепятственно спиздил из третьей палаты валяющиеся без дела шахматы. Чтобы отметить победу, в нашем распоряжении были следующие средства. Таблетки, гашиш и чефирь. Опытный Кришнаид готовил его, спустив с плафона в кружку бритвенное лезвие с подведенными к ним проводами, а также помариновая смесь. Чтобы ее приготовить, берут пасту и льют ее в бутылки из-под лимонада, по 4 тюбика на баллон. Все это заливают водой, болтают, дают отстояться, а потом процеживают несколько раз через простыню. Получается белесая жижа около 30 градусов крепости со вкусом и запахом зубной пасты. Она так отвратна, что красная шапочка или льдинка по сравнению с ней словно щербет. Пасту в таких количествах приходится воровать или выменивать у больных на курево. Зато она шибает по мозгам не хуже самогона, плюс дает острый токсический эффект. Опившись этого пойла, мы принялись скакать на сетках кроватей. Желтые стены качались в такт нашим прыжкам, мы были счастливы и беспечны. Тем более неуместными показались нам слова дежурной сестры, которая вошла в палату, уперла руки в боки и начала на нас орать. «Да как вы себя ведете? Где вы находитесь?» «Вот уж действительно», — подумал я. «Где же это я нахожусь?» Следующим в скворечник загремел Строри. Так как он не слушал моих мудрых советов, то попал прямиком на молодежное отделение. Обычаи там сильно напоминают армейские, с той только разницей, что причитающиеся за 2 года пиздюли там пытаются раздать за 14 дней. Человека, попавшего на молодежное отделение, как объяснил Строри, первые 3 дня просто пиздят. Это сопряжено с проживанием в смотровой палате и положением человека, лишенного права носить синий халат. Возмущенный такой несправедливостью, Строри выступил как борец с засильем дурных обычаев и дедовщиной. Так как, в отличие от армии, никаких серьезных традиций на молодежном отделении нет и быть не может, то и терпеть дедовщину в своем отношении Костя нашел совершенно излишним. Права старослужащих показались ему недостаточно обоснованными. «Нихуя себе!» — возмущался он. «Чтобы меня пиздили! И главное, кто? Люди, которые только имеют заслуг, что пролежали в дурдоме на несколько дней дольше меня». Объединившись с другими новоприбывшими, они устроили переворот, в ходе которого многие фальшивые старослужащие оказались избиты, а другие были вынуждены пересмотреть права молодых. Ареной для этих боев послужило помещение туалета. Расправившись со лжедедовщиной и получив синий халат, Строри занялся любимым своим делом. Начал проповедовать перед публикой покрепче идеи собственного сочинения. Он говорил о недопустимости насилия над личностью и о каре, которая постигнет тех, кто допустит такое насилие. Им были предложены несколько акций возмездия, а по их завершению всем отделением полностью заправляла Строрина клика, нарушившая все условности, лжесубординацию и выслугу лет. Пока это было возможно, Строри агитировал за то, чтобы пиздить тех, кто лежал дольше него и его новых товарищей, тех, кто допустил возникновение несправедливости и дедовщины. Когда же сроки обследования у этих людей истекли, Строри пересмотрел государственную политику и сам установил такую дедовщину, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Более того, он повел себя мудро, вступив в перекрестный сговор с администрацией. Так Строри получил доступ на белый пищеблок и право свободного выхода. А за это понуждаемые его кликой остальные пациенты были обязаны с завидной регулярностью до блеска пидорасить стены, посуду и пол. Дошло даже до того, что самого Строри к концу его смены в столовую носили прямо на кровати четверо молодых. Мы с барином, беспокоясь о его судьбе, собрали ему худо-бедно разных подгонов, но Строри ничего у нас не взял. Напротив, он принял нас у себя в палате, где угостил обедом, вином и различными фруктами. Оказывается, он неплохо поднимал в карты, а также имел дань с того, что присылали прочим пациентам их родственники. Курил он только сигареты и вообще жил так, что ему вполне можно было позавидовать. Сам он настолько не хотел уходить с отделения, что даже заслал кое-какую мзду за еще одну неделю обследования, пролежав вместо положенных 14 21 день. Он стал на молодежном более чем старослужащим, но жил слишком широко и не ввел дневник сумасшедшего. Поэтому на исходе 3 дней его вышвырнули из дурки с диагнозом «совершенно здоров». Уходить он не хотел, его пришлось гнать с отделения охране больницы. Когда я упрекнул его в таком неумелом закосе, он только рассмеялся мне в лицо. «Что?» – удивился он, выслушав про мой метод. 2 недели жрать баланду и кропать дрянные стихи? Правильно тебя признали сумасшедшим. По делам. Справка. Белый пищеблок – раздаток для питания персонала, где рыбного супа ищи днем с огнем. На белом пищеблоке очень даже цивилизованное питание, не в каждом доме так кормят. Справка. Все двери на выходе с отделения закрываются пружинными замками с поворотной ручкой, но сами ручки сняты, оставлены только штырьки. Нужно иметь специальный ключ или такую ручку, чтобы входить и выходить. Таким правом обладают только самые доверенные больные, так как оно полностью меняет условия содержания. На отделении рыбный суп и вторяки, а в 2 минутах ходьбы метро удельное – пиво, шаверма и продовольственные ларьки.